Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов человек за эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Наш собеседник, живущий сейчас в Германии, филолог, лингвист, преподаватель Гасан Гусейнов. Гасан, у нас такая с Игорем панорама в нашем гуманитарном коридоре. Из разных европейских столиц нам рассказывают об атмосфере в городе, о том, на что похожи беженцы и как их воспринимает и власть, и, собственно, публика. Какой появился опыт за этот месяц? Да, кстати, расскажите, пожалуйста, в каком именно вы городе сию минуту?
Вы знаете, сию минуту я в Лейпциге. Первое, конечно, это очень мощный контраст с теми беженцами, которые прибывали несколько лет назад из Сирии, из Большого Ближнего Востока вообще. В той волне, принятой, надо сказать, довольно сердечно, хотя и с некоторыми опасениями, а ту войну я преимущественно наблюдал в другой федеральной земле, в Северном Рейне-Вестфалии, где я в университете в это время работал, и там были тысячи людей, и это были преимущественно молодые мужчины. То есть среди них попадались женщины с детьми, но преимущественно это были молодые мужчины. И это вызывало, надо сказать, некоторую оторопь у всех, потому что хорошо одетая новая совершенно толпа появляется. И вот теперь, несколько лет спустя, беженцы стали настоящими. То есть это преимущественно группы женщин в сопровождении, ну, в редких случаях, это может быть один из там 7-8 человек, это может быть мужчина, пожилой, как правило, или дети, подростки. Есть молодые люди, которые, может быть, они предпризывного возраста или призывного возраста, и тут сразу выясняется, что из Украины не могут приезжать мужчины от 18 до 60 лет. Первое впечатление – это настоящие беженцы. Конечно, они одеты не так, как беженцы, которые прибывали в военное время. Все это прилично одетые люди с каким-то багажом. Без большой растерянности на лицах, очень сосредоточены, очень готовые принимать помощь. И им действительно на каждом шагу стараются помочь разные люди. Переводчики, какие-то просто прохожие. Как правило, никто не выходит просто так с вокзала, обязательно в сопровождении каком-то и так далее. Вот здесь есть такой контраст, как я уже сказал, между беженцами с Большого Ближнего Востока и беженцами из Украины. Это, наверное, главный признак. А вот все остальные признаки, они действительно в мелочах, в отдельных людях, в отдельных семейных историях. На наших глазах приехала машина легковая с одесскими номерами. Оттуда вышли бодрые, но не такие уж молодые люди. Выгрузили внучку. Внучка отправилась в сопровождение своей тетушки в их квартиру. Они давно уже живут здесь, в Германии. А сами сели в машину и отправились обратно к себе домой в Одессу, потому что там воюют два взрослых сына. И им здесь нечего делать. Вот это, надо сказать, конечно, произвело сильнейшее впечатление на всех окружающих. Это были не какие-то молодые люди, это были не очень по виду здоровые, так сказать, как сказано было у Чехова, еще крепкий 56-летний старик.
Вы, конечно, помните, было такое советское слово «уплотнение». Кого уплотняют? Где живут новые беженцы?
Здесь есть замечательные знакомые, которые уплотняются сами. И, по-моему, через их дом уже прошло несколько семей. Поначалу принимают какие-то отдельные конкретные люди на какое-то время, иногда это на несколько дней, иногда на пару недель. А потом беженцев расселяют по другим людям, предоставляющим на более продолжительное время какие-то свои квартиры или комнаты с душем, туалетом в своей большой квартире. Вообще вот такая готовность частных лиц принимать у себя, она, конечно, поразительная совершенно.
Гасан, скажите, а вот если окинуть большим гуманитарным взглядом с птичьего полета, есть ли вообще перспектива у беженцев украинских как-то устроиться в Европе? Вместима ли Европа для этих целей? Много ли она может впитать? Какая тут поджидает гуманитарная драма этих людей?
Первое и самое существенное, что и я наблюдаю, и многие знакомые, это желание, ну, наверное, 90% приехавших вернуться в Украину, как только все кончится. У незначительной части беженцев есть желание воспользоваться ситуацией, чтобы как-то такое зацепиться в Европе и уехать. Вот это такое базовое свойство, которое отличает всех приезжающих из Украины. Я уверен, что есть какие-то исключения, но в целом общее настроение такое. Мы едем ненадолго. Другой вопрос, что очень многие приезжают с детьми, и поэтому стараются, например, чтобы дети ходили куда-то, записывали в школу туда, где есть другие дети, приехавшие из Украины. Поэтому многие избегают оставаться в небольших деревнях, селах, где для них предоставляют еще лучшие условия, чем в больших городах. У меня ощущение, вот по разговорам, потому что я вижу, что никто не приезжает надолго. Все приезжают просто с ожиданием, что перестанут падать бомбы. И в ту минуту, когда перестанут падать бомбы, мы, несмотря на все эти прекрасные города, на все это благополучие, распирающее здесь людей с точки зрения приехавших, вот несмотря на все это, они вернутся назад. И у многих людей есть такое ощущение до дрожи в губах. Как жаль, что я стар и не могу взять в руки оружие.
У меня к вам филологический вопрос. Образ беженца освоен немецкой литературой, австрийской литературой. Я имею в виду романы Йозефа Рота, Стефана Цвейга, Фихтвангера, Ремарка. Вот этот образ беженца, это главным образом беженцы Второй мировой войны. Существует ли такое понятие, как это, национальная память? Или это метафора. Но, по крайней мере, для немцев, для обычных немцев, образ беженца как-то ассоциируется с современной, с новой историей XX века?
У очень немногих людей. По моим наблюдениям, и этим наблюдениям уже лет 30, только поколение людей, непосредственно испытавшие на себе такое беженство, например, там, из Восточной Пруссии, вот это поколение держало перед глазами свой опыт, когда встречала, например, первых еврейских переселенцев или первых так называемых поздних переселенцев, немцев Поволжья, которые приезжали из ссылки в Казахстане или из Таджикистана и так далее. Вот это поколение людей, которым сейчас под 90, это поколение действительно держало в голове этот опыт даже и без книжного какого-то восприятия. Потому что они видели это и часто ошибались. У меня есть несколько таких эпизодов, я их сейчас не буду рассказывать, они такие, в общем, скорее из области комедии, как эти люди ждали, что вот сейчас вот еврейская эмиграция из Советского Союза в Германию, сейчас приедут вот те самые восточные евреи, которые когда-то были там в Польше, Украине и так далее. Но этих людей давно нет на свете. Приехали какие-то работяги из Днепропетровска, из Запорожья, откуда-то из Черновиц, которые ничего общего не имеют с тем прежним и давно уже не существующим таким вот человеческим морем, которое давно высохло. Что касается нового поколения, то есть людей, которые сами Вторую мировую войну не застали никак, но которые застали объединение Германии в 90-м году, вот у этих людей есть понимание, что какая-то рухнула стена, и через эту стену пытаются перебраться люди, которых там вот бомбят, там им плохо, они должны убежать, они должны у нас продержаться какое-то время. Принимающая сторона исходит из того, что это на какое-то время. Вот к нам на время приехали люди, которые бегут от войны, и принимающая сторона ошеломлена самой этой войной. То есть люди до сих пор не верят тому, что происходит. Это не какие-то уверенные в себе гостеприимцы, которые принимают невольных гостей. А это тоже растерянные люди.
Я воспользуюсь все-таки моментом и задам вам еще один филологический вопрос. Вы вошли в родной язык, придумав словосочетание «клачный язык». Так вы определили кремлевскую пропаганду. Что происходит с этим языком? Клака иссякла или война вдохнула новые силы в этот клачный язык?
Война вдохнула новые силы и, к сожалению, этому языку оказался подвластен и язык культуры. Получается совершенно безумие, потому что с запретом говорить «война», а вместо этого надо говорить «военная операция», с запретом говорить «наши войска», у нас там нет вообще никаких войск. Нельзя говорить, что обстреливаются гражданские объекты, потому что уничтожается нацистская инфраструктура и так далее. То есть вал клачности в смысле авторизованной государством лжи, постоянно производимый. И под эту ложь подверстывается литература, поэзия. Пушкин в театр армии пустили разнарядку, что вот мы будем записывать ролики, говорим на языке Пушкина. И будем читать патриотические стихи, давайте говорить на языке Пушкина. То есть Пушкин рекрутирован для этой клаки, и вырастет целое поколение, которое будет с отвращением слушать эти стихи, потому что их произносили вот в этом контексте. Так что да, клачность, к глубокому сожалению, она разверзлась, и вместо очищения авгиевых конюшен, о которых можно было мечтать несколько лет назад, мы получили вот такой пуск этого, пуск всех этих нечистот в водопровод.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там «Олеся Куприн» открывает, а там Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте «Радио Свобода» или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Мы разговариваем с филологом, исследователем русской культуры, переводчиком современной русской литературы, прожанином Томашем Гланцем.
Томаш, большие страны, как Англия, Франция, Германия, привыкли к эмигрантам, привыкли к беженцам. Чехия – небольшая страна. Что для нее означает прибытие беженцев?
Эта ситуация совершенно уникальная, которой не было, может быть, никогда за весь 20 и 21 век. И реакция на нее уникальная. То, что я вижу в газетах, в социальных сетях и в своей семье, среди своих знакомых, они все пытаются так или иначе помочь.
Томаш, позвольте вас спросить. Помните в романе у Владимира Набокова «Дар» герой издевается над пошляками, эмигрантами, которые рассуждают такими большими геополитическими глыбами? Они говорят: «Франция не позволит, Англия не простит». Чехия обладает такой субъектностью, простите за выражение, чтобы позволить себе иметь какое-то мнение в этом евросоюзовском раскладе. У Чехии есть позиция по отношению к беженцам, которая выделяла бы ее на фоне общей Европы.
Но я сам, когда рассуждаю о делах и в России, и в Украине, и в Чехии, я очень скептичен к любым конструктам группового или даже национального менталитета, к этим обобщениям. Эти все категории, они очень нестабильны. Это можно доказать, если попытаться привести какие-то аргументы для такого утверждения, то можно обратиться к совсем недавнему прошлому, когда в Чехии настроение по отношению к беженцам из Сирии, там из Афганистана, когда в Германии беспрецедентным образом принимали беженцев огромными порциями, Чехия занимала позицию даже в рамках европейского сообщества на самом хвосту как бы этой волны солидарности. Что изменилось, как бы, в чем дело? Я думаю, что действительно играет ключевую роль это вся обстановка, которая состоит из того, кто в Чехии сейчас у власти, каким образом вообще война России против Украины была в медиальном пространстве с первого дня. Поддержка и помощь стала нормой. И мне, конечно, очень приятно за этим наблюдать.
Память об интервенции в августе 1968 года, когда войска Варшавского договора вошли на территорию Чехословакии и задушили Чехословацкую весну. Вот эта память помогает лучше понять украинских беженцев и украинскую ситуацию?
Безусловно, я абсолютно в этом уверен, поскольку вся эта так называемая операция, или иначе говоря, война, она началась из оккупации Донбасса и сепаратистских республик, что тоже интересно с сегодняшней точки зрения, что тогда реакция, но это касается всей Европы, не только Чехии, была, как мы особенно сегодня видим, слишком нейтральной, да? Недостаточно активной, недостаточно эмоциональной в политическом смысле слова. Так что тогда уже шел разговор об аналогии с оккупацией 68-го года, а сейчас, когда мы видим русские танки на территории свободной Украины, то понятно, что этот аналог с оккупацией 68-го года, он очень жив и актуален даже для тех, кто этого не помнят, кто тогда вообще еще не родились, и таких сейчас уже в Чехии большинство. Но, тем не менее, это остается, конечно, большой темой, которая в такой коллективной исторической памяти присутствует.
Я хотел спросить вас, как специалиста, который всю свою жизнь занимается русской культурой. Вы наверняка слышали обеспокоенность, ламентации, тревогу в русских кругах среди, собственно, самих этнических русских и людей, которые занимаются Россией, русской культурой, писателей, художников, музыкантов и так далее, о том, что русская культура будет отменена. Cancel culture – есть это правило этическое, которое работает особенно сейчас, когда в доме повешенного не говорят о веревке. Но русские, тем не менее, страшно обеспокоены тем, что теперь будет поставлен крест на всем том, что есть наше русское великое наследие. А что вы думаете по этому поводу? Будет ли отменена русская культура? И в какой степени она отменяется сегодня на Западе?
Да, это очень большой и очень сложный и меня лично задевающий вопрос. Вчера, например, Мария Степанова, одна из самых выдающихся поэтесс и представительниц современной русской литературы, написала такой свой личный маленький манифест, где предлагает остановить разговоры о поэзии, об искусстве. Это, конечно, крайняя позиция, но мне она кажется в некотором смысле показательной, симптоматичной. То есть люди, которые среди русских авторов, среди представителей русской культуры, которые очень хорошо этот шок и эту определенную невозможность говорить сейчас в эти дни о возвышенном, как-то хорошо понимают и разделяют. Другой манифест из области современного искусства появился по стечению обстоятельств тоже вчера. Это предложение группы художников и кураторов, искусствоведов, которые разрастаются постепенно, которые тоже говорят, мы не можем сейчас устраивать выставки, мы не можем даже продолжать проекты, которые уже осуществляются в этой обстановке. Что касается вопроса, как это будет и что надо бойкотировать, это вопрос для меня очень-очень актуальный. Я думаю, мы должны будем заниматься этим вопросом очень подробно, не банально, не схематически, поскольку, с одной стороны, как минимум эмоционально естественным, что сотрудничество с государственными институциями, которые просто подлежат государственных структур Российской Федерации, на данный момент продолжать или начинать даже такое сотрудничество просто очень сложно. Хотя мы понимаем, что там тоже работают люди, которые совершенно не согласны с тем, что происходит сейчас в Украине. Как мне кажется, сейчас необходимого бойкота или прекращения хотя бы временного, посмотрим, что будет дальше, сотрудничества с государственными институциями России, то мне кажется, что одновременно надо очень чувствительно прислушиваться к голосам, которые мы слышим из России, людей, которые там в отчаянии, которые не поддерживают агрессию российских войск в Украине, которые страдают от этого не меньше, чем страдают соображающие европейцы или украинцы, и чтобы попали под эту волну такого негативного отношения к государственным институциям, такие личности, это было бы большое несчастье. Я думаю, тут надо просто очень индивидуально на основе знаний, на основе какой-то публичной дискуссии принимать решения, которые не будут абсурдными. Мы слышали, что Сергея Лозницу исключили из Союза украинских кинематографистов. Вот такие абсурдные результаты допускать, как мне кажется, нельзя, или надо пытаться их избежать.
Томаш, вы, должно быть, знаете, что до Второй мировой войны в течение примерно 20 лет часть территории Закарпатья входила в состав Чехословакии. Причем мой приятель чешский иронично сказал, это была наша маленькая колония. Я бывал в Закарпатье, вы знаете, люди помнят этот период и всегда с теплом вспоминают об этом периоде. Вот этот сам факт, что территория нынешней Украины была частью Чехословакии, играет какую-то роль? В этом есть какой-то сентимент?
Как ни странно, мне кажется, что в публичном пространстве в Чехии этот вопрос, что часть сегодняшней Украины была до конца 30-х годов частью Чехословакии, не упоминается слишком часто. Но мне кажется, что этот факт оставил глубокие корни в чешском культурном бессознательном, поскольку это и Олбрахт, и другие писатели, которые эту тему сделали какой-то вечной и возвращающейся в разных ипостасях, на разных стадиях чешской культуры уже после военного периода. Там есть определенная ностальгия. Есть Закарпатская Украина как некий топос. Это, безусловно, присутствует, хотя, как мы знаем из исторических исследований, это действительно была тема тогда уже сложная, и отношение было, с одной стороны, относительно гармоничным, с другой стороны, спорным. Вы сами назвали это ироническое обозначение колонии. Это был конструкт, который до сих пор исследуется историками, но такой момент некого тепла, связи и ностальгии, он, безусловно, присутствует.
Мы позвонили в Израиль. Наш собеседник – писатель Александр Иличевский.
Израиль – это страна, состоящая, как Медуза, на 99% из эмигрантов. К эмигрантам здесь, ну и, соответственно, беженцам абсолютно нежнейшее отношение. Это очень как-то... «Камазмана табеарец» – это фраза, она притча во языцах. Она, с одной стороны, измеряет твою опытность, да, в пребывании на земле, а с другой стороны, степень теплоты, которую можно тебе выразить, если ты называешь в ответ 2 или 3 года «я всего лишь в стране». Это означает, что ты еще тепленький, и что к тебе можно относиться нежно, по-отечески. Ну и, соответственно, беженцы, иммигранты, те, кто совершил алию, они наследуют это теплое отношение. Я сейчас знаю, что на данный момент где-то около 6 тысяч человек уже вывезено с границы с Украины, из Украины. Это алия. Ну и, естественно, и беженцы тоже, они по гуманитарным соображениям попадают в страну. Ну, например, если там в семье один еврей, отец, например, семейства, вот, мать русская и мама мамы, свекровь, она тоже русская. Естественно, престарелого человека совершенно невозможно оставлять той ситуации, в которой находится страна, и по гуманитарным соображениям сюда попадают и те люди, которые не подходят по своей категории к закону о возвращении. Здесь обычное дело, как бы бесплатная раздача еды, и особенно это в преддверии шаббата происходит. На Котель, если пойти молиться, то можно, сейчас не знаю, но, по крайней мере, несколько лет назад можно было хорошо перекусить в пункте бесплатной раздачи еды прямо вот непосредственно от стены плача. Мы с женой в нашем 50-квартирном доме повесили объявление о том, что мы собираем вещи для беженцев. И народ перетряхивал свои гардеробы и очень охотно нам нес сумки с различными теплыми вещами. Потом центр, ну, дом культуры, который находится в нашем районе, куда мы свозили эти вещи, полученные для передачи за границу, ну, то есть в Украину, очень довольно быстро насытился, и они там загрузились под завязку. Поэтому, в общем, нужда в теплых вещах перестала быть, но сохраняется по сию пору нужда в предметах обихода, личной гигиены и прочее. Я непосредственно в дружбе нахожусь с людьми, которые, скажем, там 2 дня назад вернулись к границе Молдовы и Украины, и это люди, которые, собственно, их профессия состоит в том, что вы перевозите людей, организовывать им, помогать, делать консульскую проверку на предмет наличия подтверждения прав на репатриацию. Это абсолютно героические ребята, и, скажем, это речь идет о фонде «Дружба». У нас есть «Дружба» и «Сахнут». Это как бы 2 организации, которые занимаются проблемой репатриации. Вот они попутно теперь занимаются проблемой беженцев тоже. И уверяю вас, я не могу рассказывать какие-то конкретные случаи, содержащие конфиденциальную информацию, но поверьте мне, они абсолютно драматические. И те рассказы, которые я слышал, сверхъестественные по своему человеческому содержанию. И это плач, слезы, это дни рождения девочки, которая привыкла встречать в мирной обстановке, и тут мать не знает, как это организовать, и ребята берут клоунов, аниматоров. Дело происходит в Кишиневе, устраивают им не только этой девочке, но и другим детям представления. При этом это все в походных условиях, это все в ситуации абсолютного аута, да, когда там сотни машин выстраиваются возле границы, люди бегут, в основном женщины. И при этом какие-то копейки, я имею в виду марку машины, старенькие «Жигули» соседствуют с роскошными «Бентли», «Поршами», «Каенами» и прочее, прочее.
Какие ассоциации возникают у израильтян, по крайней мере, большинства израильтян, когда они слышат слово «Украина»?
Все невероятно сочувствуют. Я видел каких-то отдельно взятых сингулярностей, да, то есть те люди, которые нахрапом радуют за противоположную сторону, но это абсолютное восприятие ситуации Второй мировой войны по реакции людей, с которыми я разговариваю. В моем ближайшем окружении не может быть людей, которые, так сказать, воспринимают ситуацию промосковски. Вот. Но беря более широкий круг общения, я могу оценить статистически, что Украина – это символ борьбы за справедливость.
С нами на связи были собеседники Гасан Гусейнов, Томаш Гланц и Александр Ильичевский. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», которые ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.